Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Завтра, дорогие братья и сестры, мы продолжим с вами службу сочельника по следованиям часов вечерней и литургии Василия Великого с отпуском праздника Рождества Христова и пением тропаря и кондака пред возжженной свечой в знак наступившего события явления Бога во плоти. И будем молитвенно препровождать завтрашний день, готовясь к торжеству светлого Рождества Господня. Вы помните, что у нас две ночных литургии, предваряемых утренней, пораньше литургия и прежде утренняя в храме в Скиту, в храме святителя Тихонозадонского, и в обычное время в 11 служба в Алексеевском храме, а поздняя божественная литургия здесь, в храме всех святых. Мы в завершении службы кратко, или не очень кратко, приготовимся к завтрашнему богослужению и для желающих к участию в божественной литургии. Обратим внимание, что на аналое центральном находится образ Пречистой Богородицы с Богом-младенцем и точным подобием даров волхвов, которые сохраняются милостью Божией на Афоне в одном из древних греческих монастырей. И здесь у нас на иконе, в ее основании, очень редкие мощи святых волхвов Валтасара, Гаспара и Мельхиора, с которыми-то по свидетельству евангелистов и связано явление таинственной звезды, шедшей, как говорит святой Иоанн Златоустый, против общего хоровода звезд, звезды, которая то скрывалась, то исчезала, видна была даже днем, превосходила своим сиянием солнечный свет. И, приведя, наконец, трех восточных мудрецов к цели, опустилась над вертепом. Все это по мудрованию святого толковника Евангелия от Матфея Иоанна Златоустого доказывает, что перед нами, собственно, ангельская сила, а не бездушная светила, как размышляли Кеплер, Коперник и многие ученые-астрономы Запада, пытавшиеся приложить евангельские события к особому стечению звезд, особой карте звездного неба. Действительно, тогда в один ряд выстроились Сатурн, Юпитер, и это породило подобные так называемые ученые толкования. А мы с вами, принимая вместе с Церковью свидетельство, что Вифлеемская звезда есть ниспосланный от Бога ангел, и предуказание об этом обретается еще в книге «Бытия», древнейшей книге Ветхого Завета, писанной рукою Моисея, «Воссияет звезда от Иакова». Вспомним, что ангел именуется вторыми светами. Первый – несозданный, вечный, божественный свет. Есть сам Творец и Промыслитель, непостижимый Бог, единый, имеющий бессмертие и живущий во свете неприступном, как об этом богословствует апостол Павел. А вторые светы, суть бесплотные блаженные духи, устоявшие в верности Творцу, почтенные, как и мы, люди, свободой произволения, они не поддались соблазну огненного херувима, деницы, низвергнутого с небес, ставшего драконом или змеем, багряным драконом, в связи с чем мы, христиане, всегда с подозрением смотрим на языческие изобретения, год тигр, год змеи, понимая, откуда все это исходит. Итак, ангелы, вторые светы, служебные духи, вспомоществующие человеческому роду, осуществляющие все, что Творец и Вседержитель совершает через них. Соответственно, через ангелов мы черпаем энергию Святого Духа. Вновь поцеловавшую землю, вновь осенившую человеческие сердца, возродившие наше падшее естество благодаря Боговоплощению. Именно через святых ангелов, херувимов и серафимов, престол, господ, властей, сил, архангелов, ангелов-хранителей, мы, земнородные, искупленные кровью Господа Иисуса Христа, приобщаемся в лоне Церкви Божественной Благодати. И, возвращаясь к Вифлеемской звезде, скажем, что именно через нее эти мудрецы и ощутили и восприяли Божественную благодать, призывающую их найти Спасителя. Именно благодати Божией они, Валтасар, Гаспар и Мельхиор, мощи которых находятся у нас в храме, встрепенулись, просветились умом и сердцем, именно под воздействием Божественной благодати свершили они подвиг, подобный подвигу Авраама. Оставили родную землю, дома, сродников, привычный для них уклад жизни, и словно малые дети, сироты, завидевшие родителей, отправились неизвестно куда, лишь бы только не потерять связь с этой удивительной звездой, отправились, чувствуя, что десница Божья, указывающий перст, ведет их туда, куда не пойти они не могли, после того, как в их сердцах зажегся огонек веры. Все это делает волхвов для нас очень близкими, потому что каждый из нас находится точно под этим воздействием Божественной благодати. Только с той разницей, что там благодать была призывающая, а у нас спасающая. Вифлеемская звезда не с неба лишь бросает свой луч в наши темные сердца, но из глубин нашего духа исходит этот луч, так что мы внемлем призывающему нас глазу Божьему, внимательно всматриваясь в небосвод нашего собственного сердца, а сам праздник Рождества становится действительно некой тайной, личной тайной, зависящей от меры нашей веры и любви к Христу, от глубины нашей внутренней жизни. И как для волхвов единственной радостью было следовать этой звезде, они чувствовали, что через нее сам Бог на них смотрит, их видит и слышит. Для них это был вопрос жизни и смерти. Изменить этому призванию, значит, вновь оказаться во тьме, во власти помыслов, вновь поддаться действию страстей, которые в каждом из нас совершали свою разрушительную работу. А повиноваться этой звезде значит идти к воскрешению, возрождению собственной души, обретению в сердце своем мира, радости, богопознания, богообщения. Для них этот луч рождественской звезды был лестницей на небо, спасительной золотой нитью, связывающей их с вечностью. Они всем были готовы пожертвовать, очевидно, и самой земной жизнью своей, лишь бы только оказаться верными избранию их посетившему. Волхвы – это не просто ученые, которые от нечего делать смотрят иногда подзорную трубу или в иной какой прибор в своих обсерваториях, а потом возвращаются к обычной будничной жизни. Это действительно подвижники, это святые Божьи люди, отдавшие себя всецело Господу Богу и осуществившие все богатство промысла о них Творца. А вот эти размышления помогают и нашему участию в празднике Христова Рождества. Для кого-то это некое продолжение гражданского Нового года, каникулярное время, поскорее бы закончился пост, да и день к тому же является гражданским праздником, а для кого-то это действительно тайна встречи с Богом во плоти, тайна очищения, просвещения, спасения. Одним словом, каждый из нас должен бы проявить такую же духовную чуткость, такое стяжать благое устроение, чтобы не просто увидеть звездочку на небе, после чего можно начать вкушать земную трапезу, но, так сказать, ухватиться за нее всем своим разумением, сердцем и крепостью. И несомненно, что подобное духовное осмысление событий Рождества Христова приводит нас к молитве. Молитва, которая, собственно, является предвозвестницей нашего спасения. Именно через молитву, молитвенную обращенность к Творцу, осуществляется наша связь с Богом. Молитва – это так кислородная трубка, посредством которой мы дышим. Без молитвы, как устремление ума и сердца к Небесному Отцу, как призывание, всеусердного призывания имени Христова, мы как бы перестаем дышать, более того, перестаем жить, перестаем существовать. Древние мудрецы говорили «дум сперо спиро», «дум спиро сперо», «пока дышу, надеюсь», а мы скажем «пока мы молимся, мы живем», а когда мы перестаем молиться, душа наша обмирает и сама себя не знает. И так молитвенное призывание Господа и Спасителя есть действительно некая тайна. Не случайно преподобный Серафим Саровский назвал молитву Иисусову путеводной звездой в жизни всякого усердного христианина. И тот, кто любит молиться и подчиняет молитвенному подвигу покаянному всю свою жизнь, знает, что молитва никогда не бывает одной и той же. Молитва – это не просто прочтение правила утреннего или вечернего, но молитва живая, она меняется, точнее, наше сердце меняется в зависимости от качества нашей молитвы. И многие знают, что все многообразие молитв, предлагаемых нам Церковью, сводится к призыванию Святой Троицы, к прославлению Отца в Сыне, к призыванию Господа Иисуса Христа, Пречистой Богородицы. И нередко слышишь, как человек от усердного исполнения многих правил приходит к самому малому, но сердечному правилу, не желая уже надолго расставаться с молитвой Иисусовой, говорит о том, что прошение молитвы «Отче наш, да святится имя Твое, Господа, Господи», становится ему дороже всего иного. А это имя и есть Вифлеемская звезда, которая освещает сознание христианина. Призывая Спасителя, мы выходим из области темной страсти, то есть помыслы и мечтания уже не могут завладеть христианином. Молитва хранит человека от уныния и печали, от гнева, от похоти, от гордостного самоутверждения. Это действительно Божий перст, который ведет христианина извилистой неведомой тропой ко спасению, к полноте богообщения. И эти красивые слова, может быть, кого-то и увлекут, но опытно они постигаются только в личном, покаянном делании, сокрытом от всех, кроме ангела-хранителя и всеведущего Творца, и, конечно, самого молящегося человека. И Рождественский пост действительно был таковым путешествием души к Спасителю. А ведь он не во внешнем вертепе почивает. Христос не в пустынях является, не в сокровенных комнатах, но в глубинах нашего собственного Духа. Мы запечатлены благодатью Святого Духа в таинстве крещения. Мы суть храмы Божества. Христу надлежит нашей верой вселиться в нас. Духом Святым мы должны укрепиться во внутреннем человеке, как об этом говорит апостол Павел. Вся слава дочери царевой, вся слава человеческой души, все самое интересное, таинственное, загадочное происходит внутри нас, а не вне нас. И именно молитва – это тот золотой ключик, который открывает потаенную дверь в наше собственное сердце. Именно с помощью молитвы мы ищем, дабы обрести, просим, дабы получить ответ, молимся и бываем услышаны Богом. Итак, возвращаясь к волхвам, вспомним, насколько был их путь и опасным, и трудным, и долговременным, при том, что они, наконец, приходят в Иерусалим, священный град мира, и встречают совершенно не то, на что надеялись, на что рассчитывали по человеческому суждению. Весь Иерусалим, сказано, встревожился, пришел в движение, возбудился. В встретив этих диковинных и необычных гостей, которые напоминали детей с их наивным вопросом, где рождается царь иудейский. И волхвы, как люди чистые, снежные, трепетной душой, конечно, не могли не почувствовать, с кем они встретились в лице Ирода, этого мрачного сатрапа, на самом лице которого были начертаны грубые убийственные страсти, не могли не почувствовать, что в лице Иродиан, фарисеев, учителей израильских, они встретили не романтиков, не идеалистов, но каковы были сами, не даже кабинетных ученых и книжников, а встретили обыкновенных земных людей, властолюбивых, людей корыстных, людей, которые озабочены были только земными видами, хотя, конечно, не могли в деталях знать всех особенностей политической, общественной жизни Израиля. Но сердце вещун, и люди, искренне молящиеся, обладают особенной проницательностью, хотя и не склонны при этом судить окружающих. Но мы возвратимся к самим себе и скажем, что человек, который пытается стяжать молитвенный дух, вести сокровенную от других жизнь, точнее, призывает эту жизнь в лице Господа Иисуса Христа, конечно, не будет незамеченным падшим духом, мечтающим все человечество держать в своей темной власти. В каком смысле не будет незамеченным? Конечно, дьявол трясется и ужасается, когда понимает, что его темная держава попрана, ведь Христос, сущий в нас, сильнее того, кто, будучи повержен с небес на землю в этом вещественном мире, как змей обтекает всю землю, пытаясь пленять человеческие сердца. Безусловно, и мы с вами подобострастны, и мы не безгрешны, и каждый христианин носит сокровище божественной благодати в глиняном скудельном сосуде, как выражается апостол Павел. И не просто в глиняном немощном сосуде, но мы еще и сами сотканы из чувственности, страстей. Каждый из нас нажил определенные хвори духовные и телесные. Так что всякий по опыту знает, насколько плотным бывает кокон, паутина, опутывающая совне наше сознание, наш дух. И посредством этого кокона лукавый весьма ощутимо и осязательно заявляет о своем присутствии, предлагая нам всякие приманки, устрашая нас мечтаниями, свербя нас навязчивыми помыслами, пытаясь отвлечь наш ум от Христа Искупителя, чтобы мы вообще забыли имя Господне и непрестанно были бы развлекаемы той сатанинской деятелью, которую иные считают своей внутренней жизнью. Я разумею темные мысли, мечтания, разговор с самим собою и страсти, которые передают из рук в руки своего служителя. Вот вам Иерусалим, пришедший в движение, человек, который действительно полюбил Христа и не хочет расставаться с божественным светом, мерцающим внутри него самого, должен быть мужественным и рассудительным, как говорит старец Иоанн Афонский. И сам Спаситель еще через древнего мудреца нас увещевает: если приступаешь работать Господу, уготовь душу свою во искушение. Божественная благодать, утверждает царь Соломон, ведет боголюбца жесткими путями. Для того, чтобы сбросить с себя эту шагреневую кожу, этот кокон, освободиться от пленения дьяволу, выйти из-под управления страстями, человек должен действительно переродиться. Еще античные философы говорили, что обретение истины связано с катарсисом. То есть внутреннее очищение – это всегда в известной степени потрясение, и не мгновенное, а во времени, так сказать, растянутое. Каждый из нас проживает свою земную жизнь, но чем более он последователен в своем устремлении ко Христу, чем ярче разгорается огонек любви ко Христу, Спасителю, тем решительнее становится душа, вменяя ни во что нападающие на нее то расслабление, то уныние, то какие-то огненные искушения плоти, зная, что братья в этом мире точно так же страдают без труда, не выловишь рыбку из пруда, по русской пословице, а все испытания в конечном счете служат нам на пользу, потому что они ведут к углублению молитвы, к раскрытию в нас молитвенного дара и в конечном счете приводят нас к послушанию Творцу, послушанию божественной благодати, вот этой самой Вифлеемской звезде, которая и светит, и греет человеческую душу. Итак, волхвы, почувствовав, с кем они имеют дело, может быть, почувствовав крайнюю свою беспомощность и немощь, растерявшись, не без этого, в уединении вновь видит звезду, которая вскрылась при подходах в Иерусалим. Действительно, даже при каких-то тяжких искушениях и обстояниях, когда не видно низги, и небо кажется совчинку, земля уходит из-под ног, никогда нельзя поддаваться малодушию, панике, вслед за которыми следует ропот, ожесточение сердце, но нужно всегда верить в превосходящее разумение благость Господа, обещающего во все дни пребывать с нами. Чем темнее ночь, тем ярче звезды. Муж, претерпевающий искушение, получает венец жизни. Человек, привыкший себя понемногу принуждать в надежде, в молитве, по опыту узнает, коль благ Господь, как Он утешает христолюбцев. И волхвы, увидев звезду, ободрились, возрадовались, уже ни с кем и ничем не стесняемы, приходят в Вифлеем, город небесного хлеба. И лишь они одни после пастушков вифлеемских узрели Бога во плоти. Заметим, гостиницы были заполнены, места Спасителю новорожденному предоставлено не было. Вот таковы рассеянные и разрозненные силы души. Если эти силы, ум, чувства, воля у нас гуляют на стороне далече и уходят из той глубины, которая именуется бессмертным человеческим духом. Действительно, места нет в гостинице ума. Если ум всецело отдан на откуп помышлениям, любопытству, праздному искательству чего-то, если человек только думает о Боге, но не слишком любит трезвиться. Трезвиться, то есть уходить от всех помыслов и мечтаний и успокаиваться в неспешном, любовном, молитвенном призывании имени Господа Иисуса Христа. Тоже можно сказать и о другом отеле нашего сердца. Если ты привык ходить под властью собственных настроений, нестроений, беда, только начнешь сосредотачиваться на том, как тебе печально, неуютно, грустно, только начнешь пленяться собственными эмоциями, особенно темными из них, обидчивость, неприязнь, ложное одиночество, непонятость со стороны людей, только начнешь вспоминать былые обиды и будешь людей разделять на враждебно настроенных по отношению к тебе и никак не настроенных, человек действительно теряет ниточку спасения, погружаясь в эту темноту падших своих чувств и ощущений. Тоже можно сказать и о волевом нашем центре, деятельной способности души. Апостол Павел говорит о некоторых, они не имеют веры, а только суетятся и ничего не делают. Перебегая из дома в дом, развращают сердца незлобивых. Вечно учатся и ничему научиться не хотят. Но я повелеваю вам сидеть дома в безмолвии, вкушая свой хлеб, делая своими руками, от избытка уделять нуждающимся. Под хлебом апостол имеет в том числе и молитвенное трезвение, устремление ко Христу, а делание своими руками – это труд, покаяние, очищение ума и сердца, взывание ко Христу. От избытка мы уделяем нуждающимся, когда делимся с ними благим словом или молча жалеем, ободряем, воодушевляем людей. А сидим дома, когда ум, чувства и воля, вчера гулявшие, где они хотели, возвращаются в глубины нашего духа, там затихают, растворяются, предоставляя место, собственно, духу, утреннего тяги к Богу, то есть устремляться к Нему всем существом, умными недрами нашей души. Итак, волхвы были приведены Вифлеемской звездой к таинственной пещере, где почивал чудный Богомладенец, прекраснейший из сынов человеческих. Они, волхвы, раскрывают свои сокровища, полагая к топам Богомладенца злато, смирну и ладан. Предание сообщает, что, обойдя Иерусалим иной дорогой, волхвы заплатили за веру во Христа мученичеством, став первыми проповедниками Бога во плоти. Мощи их находятся, как многие знают, в Кёльне, привезены из Византии, почивают в золотом ковчеге, а частицы этих мощей во многих храмах Вселенной, в частности, в нашей обители, доступны для поклонения. Имена волхвов – святые Валтасар, Гаспар и Мельхиор. Им, между прочим, вполне уместно молиться за маловерных, неверующих, сродников, за тех, о ком у нас болит душа, поскольку они, волхвы, стали первыми проповедниками, миссионерами, свидетелями тайны Боговоплощения. Для нас же праздник Рождества замечательен тем, что вертеп – это глубина нашего собственного духа. Мы часто с вами говорим о том, что благодать крещения, благодать, дарованная нам вместе с даром Святого Духа в час нашего рождения – водой и духом, соделал нас храмами божества. И все Евангелие свидетельствует о том, что вектор внимания христианина должен был быть обращен внутрь нас самих, а не вовне. Все притчи говорят о сокровище на селе, на поле запрятанном, о жемчужине драгоценной, обретя которую человек обесценивает все внешнее у него имевшееся, о горчичном зерне, которое меньше всех семян может вырасти многоветвистое древо, о закваске, спрятанной в трех мерах муки. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге, говорит апостол Павел. Так вот и праздник Рождества помогает нам уразуметь, что Спаситель ждет нас в Вифлееме и в вертепе нашего собственного духа. Именно оттуда Он нас приветствует, осеняет нас своей дивной улыбкой. При этом мы не должны, конечно, ни в коем случае ничего себе представлять и никакими образами не загружать наш ум. Именно оттуда Господь нам ниспосылает свое тепло, свой божественный мир, свою тишину, свою чистоту, красоту, святость и любовь. Не зря же говорили древние мудрецы: «Все мое ношу с собой». А мы бы сказали: «Все мое ношу в себе», потому что это великая тайна. Бог воплотился и с каждым из нас нераздельно, неразлучно, навечно соединился через таинство крещения, но остается как будто в тайне для того, чтобы боголюбцы могли в час молитвы зайти в клеть свою, затворить за собой двери и молиться Богу, который в тайне, но воздает явно каждому смиренному и кроткому труженику явлением ему безвидной божественной благодати, благодати, которая осеняет человека, руководствует его, приковывает к себе его внутренний взор в той полной мере, что человек, находящийся под руководством божественной благодати, гораздо менее внимания отдает внешнему миру, видимому, будучи водим вот этим перстом Божьим. Волхвы полагают злато, ладан и смирну в знак того, что каждый христианин, если хочет припасть к стопам Богомладенца, должен прежде всего отдать ему золото собственного покаяния. Как в книге Откровения Христос, обращаясь к душе, говорит: «Возьми от меня золото огнем очищенное». Действительно, можно приблизиться к божественному свету только в сокрушении духа. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Лишь преклонив колено, припав ниц, мы можем лобызать стопы Христа, не оглядываясь назад, простираясь в преднее, от тьмы обратившись к свету, каясь, мы, как блудные дети, всегда будем приняты Небесным Отцом с любовью. Смирно — слово, созвучное с русским смирением. Действительно, только человек, памятующий о том, что он сотворен из небытия, что он возван к жизни творческим перстом, что весь он соткан и по душе, и по телу творческой волей Божией, понимает смирение и заключается в осознании своей полностью зависимости от Господа, принадлежности Ему, посвящению себя Ему, благодарение Творца за дар жизни, готовности служить Ему, так, чтобы и в большом, и малом быть орудием воли Божией. Смирение есть знание и понимание меры всего, потому что смиренны ангелы, смиренны и человеки, если Духом Святым они просвещаемы и желают угодить Создателю. И, наконец, ладан, образ той самой сердечной молитвы, сокровенной, никому не видной, молитвы, восходящей из глубин нашей умной природы, о чем прекрасно говорит апостол Павел. «Молитесь на всякое время Богу Духом». На сие самое мы и предназначены. «Духом пламенейте, Духа не угашайте». Духом воспевайте в сердцах ваших Господу, принося Ему песнопения и песни духовные. Эти и другие свидетельства Писания говорят о том, что молитва у боголюбца неизбежно претерпевает изменения. И от внешнего труда, от усердия это прочитать и того не упустить, но мало-помалу, спускаясь в глубины Духа, становится дыханием, которое не умещается ни в какие внешние рамки, но никогда не покидает человека. Так что апостол говорит о молитве удивительные слова. «Мы не знаем, о чем мы помолимся и как, если только Дух Святой нам не будет вспомнить». И еще говорит о том, что Дух неизреченными воздыханиями ходатайствует о святых, то есть об учениках Христовых, молясь вместе с ними. Вот этот идеал, эта цель, о которой мы должны, по крайней мере, знать и понимать, что молитва – это не просто внешние усилия, которые иной сводят к начетничеству, но молитва – это некая сокровенная жизнь, о которой синайский подвижник, преподобный Григорий Синаид, говорит, молитва – это действие самого Бога в глубинах души твоей, а от нас лишь содействие, то есть хранение сердца от всего неполезного, сосредоточение внимания, устремление ко Христу, неспешное с верой и незлобием призывание имени Спасителя и ожидание, покуда наша немощная молитва мало-помалу не обретет крылья и сама уже будет нас руководствовать в нашей внутренней жизни. А в завершение вспомним о том, как Спаситель после поклонения волхвов, а любящие разбираться в последовательных евангельских событиях знают, что тотчас после Рождества первыми свидетелями этого события были вифлеемские пастухи. Они именно неподалеку, находясь там, бдели в ночи, им предстали ангелы, они, пастухи, услышали это божественное пение «Слава Вышнему Богу! На земле мир, человечество благоволение!» Они получили ясные указания от ангела, не раздумывая, оставив овец идти в Вифлеем, а знаком, доказательством тайны Бога воплощения будет странное явление – они увидят человеческого младенца, лежащего в воловьей кормушке близ своей матери. Это и есть сын Давида, потомок царя Давида, обетованный Мессия. Царство его будет царством вечным. И он пришел для того, чтобы принести радость людям в даровании им прощения их грехов. Так вот, это все свершилось, событие тотчас после рождения, а вот волхвы пришли гораздо позже. Пришли они уже после 40-го дня, ибо, конечно же, родители Пречистой Девы и мнимый отец Спаситель Иосиф никогда бы не дерзнули прийти в тот самый Иерусалим, который напоминал разворошенное осиное гнездо, где сидел кровавый убийца маленьких детей, повелевший истреблять все живое в Иерусалиме и окрестностях. Нет. Сначала старец Симеон встретил Богомладенца Христа, произнес свой богодухновенный гимн, ныне отпущаешь раба твоего владыка. Затем Иосиф и Матерь Божия возвратились в Вифлеем, и вот тогда-то волхвы пришли в Иерусалим, отправились дальше в Вифлеем, и свершилось затем бегство в Египет Богомладенца и трагедия избиения вифлеемских младенцев. Мы еще будем праздновать их память, поговорим об этом, даст Бог, как это все может вписаться в промысл Божий. А вспомним заключение о самом удалении Христа в Египет по явлению ангела. Праведный Иосиф, благоговейный кроткий старец, в ночи вместе со своим старшим сыном от первого брака, Иаковом, ведут Пречистую, посадив ее на ослика, в полуденную страну, а Матерь Божия укрывает Богомладенца, трепеща за него, и так святое семейство избегает Иродова гнева. Об этом, между прочим, в Апокалипсисе пишет Иоанн Богослов, где передает видение о низвержении на землю багряного дракона, который устремляется вслед за младенцем мужеского пола, восхищенного Богу. Впрочем, здесь не о Богородице и не о Христе Спасителе, а о Матери Церкви и ее чадах, то есть нас, грешных, имеющих в себе свидетельство Иисусова, благодать Святого Духа. Именно с нами вступает в единоборство лукавая сила, а мы, укрываемые Матерью Церковью, которой даны крыла большого орла, то есть Мать Церковь осенена божественным всемогуществом и благостью, сокрываемся от преследования со стороны лукавого змея, будучи хранимы божественной благодатью и ведя брань, которая нам по силам, с падшим духом для его конечного низложения и посрамления. Но вспомним в заключение и икону, соответствующую Иаков, между прочим, единственный из детей Иосифа от первого брака, который уверовал в тайну Бога воплощения тотчас. Остальные, Иуда, это не Искариот, Симон, впоследствии в Кане Галилейской, вступивший в брак, не уверовали во Христа. Вот Иаков, самый мудрый, оказался имеющим зрячую веру. Кроткий старец, молитвенный Иосиф, уже в пожилых годах, и Пречистая Дева, на лоне своем сокрывшая Богомладенца в ночи, уходит в Египет. Событие это было тоже предварено ветхозаветными пророчествами. Особенно ясно об этом говорил Исаия пророк за 500 лет до Рождества Христова. «Се Бог восседает на облаке легком». Облако легкое – это Пречистая Дева Мария, осененная благодатью. И вот потрясутся рукотворенные Египта. По преданию, когда Спаситель Богомладенец вошел в египетскую страну, рухнули многочисленные идолы, испещрявшие эту языческую землю. «Из Египта воззвал я сына моего». Это о возвращении святого семейства в Палестину после смерти Ирода Великого по его злодеяниям. И мы с вами, причащая святых христовых тайн, скажем, в заключение, в ночь на Рождество Христово, ради этого и труды постнические предпринимали, слышим внутри себя торжественный хор невидимых ангелов, когда сердце исполняется небесного мира, когда душа становится легкой, словно облако, когда все в нас, самые кости наши, по слову псалмопевца Давида, прославляют Творца в человецах благоволение, нужно бдеть и быть настороже, потому что злая сила, покуда не будет ввержена в гиену огненную по страшном суде, не устанет подстерегать нас. Не зря же царь Давид говорит о дьяволе, как о льве, притаившемся в засаде, дабы восхитить, похитить нищего. Лев, как дьявол, как лев рыкающий, ходит окрест, мечтая, кого бы из любопытных, рассеянных, небрежных, легкомысленных. А вы знаете, что по причащении святых тайн все люди ведут себя совершенно по-разному, проглотить. И вот семейство святое уходит в Египет, это значит, что и мы выходим из храма Божьего и входим в мир сей. В мир сей мы входим, но уже не живем по-мирски. Мы принадлежим не этой земле, но Христу, Царю Небесному, в нас пребывающему. И поэтому вспомним Пречистую Богородицу, обнимающую Богомладенца. Матерь Божья есть носительница смирения, чистоты и любви. Именно так Господь животворит и меняет благоговейную душу причастника, когда в ней посреди зимы расцветают эти прекрасные цветы, чистота, как отвращение от всего низкого и нехорошего. Это смирение Бога дарованное, как исповедание величия Божества, желание воздавать Ему славу и предельное самоумаление в Его очах. И любовь, преизливающаяся, потому что Христос и есть любовь, распятая и воскресшая, а мы, нося в себе эту любовь, не должны мешать ей свои лучи распространять через нас и согревать этот холодный мир. Самый ослик есть образ нашей человеческой природы, может быть, телесного естества, которое, подчинено будучи душе, становится орудием исполнения воли Божьей, ибо мы самые телесные члены наши делаем орудием правды, прославляем Творца и в душе, и в теле, представляем наши тела, как апостол говорит, в жертву живую, святую и Богу угодную. Рядом шествует праведный Иосиф – это образ кротости, тишины, это образ тайной молитвы, о которой мы сегодня много говорим. Праведник был руководствуем ангелами, знак того, что человек молящийся, может быть, и не собеседует с ангелами, но ангелы окрест него находятся. Ангелы действительно предшествуют молящемуся человеку, и многие события, детали, обстоятельства его жизни сами собой разрешаются и управляются при невидимом участии небесных сил в исполнении слов Господа. Все прочее, что относится только к поддержанию вашего земного бытия, все приложится при условии если вы будете искать небесного царства, то есть устремитесь к Царю Небесному, на который хочет явить вам свое присутствие в глубинах вашего собственного сердца. Вот старец Иосиф – это образ кротости и молитвы. Невозможно себе представить молитвенника, не облаченного в одежды спокойствия, степенности, мира, осторожности, выдержанности, кротости, безгневия, доброжелательства, того, что мы называем такта, деликатности, услужливости. Всякое другое поведение христианина, взрывное состояние, уязвленное самолюбие, излишняя эмоциональность, обидчивость, мнительность, высокомудрие, отчуждение от человеков, себя, ощущение покинутым, оставленным, никому не нужным, может быть, о чем-то и говорит, но не о молитвенном устроении души. И, наконец, Иаков, который держит за усы ослика и под покровом ночи ведет святое семейство, очевидно, хорошо зная путь-дорогу. Это, конечно, образ веры. Веры зрячей, веры, раскрывающей духовные горизонты. Апостол Павел именно так говорит о вере, как о обнаружении того, что не видно, и о предвкушении того, на что надеется человек. Такова святая вера. Она уже делает нас причастниками тех благ, в которые мы верим. Вера действительно дает нам познание самих себя. Через веру нам открывает себя Бог, пребывающий в тайне. Приходящему к Богу надлежит веровать, что Он есть. Не просто существует вдалеке от нас, но что Он есть свет незримый, что Он есть благость бесконечная, что Он Отец премилостивый, что Он источник света и тепла, что Он ждет нас, любит нас, вспомоществует нам, что Он хочет нам спастись, привести нас в разум истины, что Он есть самое совершенство. Вот тот, кто имеет такую светлую, жизнеутверждающую веру, спасен в самой надежде. То есть сердце его успокаивается, умеряется, человек становится внутренне светлым, рассудительным, ибо блажен, кто верует, тепло ему на свете. А мы с вами вложились ровно в час наших вечерних размышлений и воздадим Господу благодарение, благодарим вас за труды, что вы так доблестно стоите на своих ногах. В ногах правды нет, а правда в нас есть, ибо правда – это сам Христос, а правда – любовь и истина во едином Его божественном лице. Завтра у нас раннее начало, и приглашаем всех к участию, кто имеет такую возможность, в службе сочельника и трудах ночной или службы, или праздничной второй божественной литургии. Новичкам советуем узнать, что ночью легко молиться тому, кто 2 часа днем или во второй половине дня сумеет отдохнуть, просто полежать, закрыв глаза. Человек получает расслабление, и мозга, и сердце становится, встает бодреньким, таким огурчиком, без дневного отдыха ночная служба превращается в иных, в непосильные испытания. Спросите иночествующих, они вам расскажут, как готовиться к ночной службе. Богу нашему слава, спокойной ночи и впереди Христово Рождество. Аминь.